В эту субботу мы начинаем читать в Торе книгу Дворим, Второзаконие. Эта книга, пятая завершающая книга Торы, представляет собой предсмертную речь Моисея, в которой он подводит итог всему, что произошло, и дает народу последние указания перед смертью. И вся книга Дворим, книга Второзакония, очень сильно отличается от первых четырех книг Торы. Прежде всего, у нее совершенно другой стиль. В первых книгах Торы про Моисея говорится в третьем лице, а книга Дворим сказана от первого лица. И это отличие подчеркивает, что книга Дворим – это не просто перечисление заповедей или рассказ, а некоторая сумма того, что Моисей передумал, как он понял, как он воспринимал всю Тору к концу жизни. Вся книга Дворим написана из перспективы жизни в стране Израиля. Если, скажем, в книге «Исход» или в книге «Левит», «Вайкра» заповеди просто даются как заповеди, то в книге «Второзаконие» сказано, вот заповеди, которые ты должен исполнять в стране, в которую ты переходишь. Всюду подчеркнуто, что главная реализация заповеди – это в стране Израиля. Фактически, книга «Дворим» представляет собой конституцию еврейского государства в стране Израиля. И мы знаем, что в день Хагель, Хагель – это такой день в конце года Шмиты, в конце седьмого года, когда праздник Суккот, царь читал Тору народу. Так вот, царь читал именно книгу Дворим, потому что именно книга Дворим описывает, как должно быть устроено государство. То есть как, царь как бы каждые семь лет публично зачитывал национальную конституцию, чтобы напомнить народу и себе самому ее принципы. Мы обсуждали ранее, что все книги, все четыре, первые четыре книги Торы делятся, их недельные разделы делятся на пары, их недельные разделы образуют пары, посвященные определенным темам. И иногда какой-нибудь недельный раздел выбивается из системы пар, потому что он говорит о кризисе, о проблеме, и он тогда соединяется с таким же непарным разделом из другой книги. Но вот эта вот структура парности в книге Дворим, в книге Второзаконие, она изменяется. И разделы идут по три. Сначала первые три раздела рассказывают, это ретроспекция дарования Торы. Потом следующие три раздела, это ретроспекция заповедей. И, наконец, следующие три раздела, это ретроспекция завета, то есть, еще раз, Тора, заповеди и завет. И, наконец, последние разделы, это их два остаются, и к ним надо пояснить книгу Иошуа, как третью, которая говорит, подводит окончательный итог завету народу Израиля, идеи народа Израиля и идеи страны Израиля. То есть, как бы, в структуру книги Второзакония входит книга Иошуа. Она является необходимым, как бы, дополнением Торы. И если все было нормально, и Моисей мог бы перейти Иордан, или даже если просто народ очень правильно поступил дальше, то возможно, что книга Иошуа оставляла бы часть Торы, и на этом было бы все завершено. Но народ поступил неправильно, книга Иошуа стала отдельной книгой, и до сих пор как бы Тора только находится в процессе реализации, но недореализована. Ход истории – это и есть ее процесс реализации. Так вот, возвращаясь, переходимся к началу книги Второзакония, к разделу Дворим, уже недельному разделу Дворим, и мы сказали, что первые три раздела говорят о ретроспекции дарования Торы. Но интересно, что ретроспекция дарования Торы начинается не с самой Торы, она начинается с истории завоеваний, о том, как евреи не смогли завоевать сначала страну Израиля, потом была война с Сихоном и Огом. То есть здесь идет не по хронологии. Процесс завоевания страны, процесс захвата страны идет раньше, просто тематически раньше, чем процесс дарования Торы. Потому что Моисей хочет построить там систему, где мы бы понимали, что дарование Торы – это некоторый элемент завоевания страны. Без Торы невозможно правильно захватить страну и правильно жить в ней. Но целью является именно страна, а не соблюдение заповедей. Соблюдение заповедей – это необходимый способ жизни в стране. Потому что влияет еврейский народ на мир именно через еврейскую жизнь в стране Израиля, а не через просто соблюдение заповедей. Когда Моисей при этом делает эту аспекцию пути еврейского народа, то есть история о том, почему евреи не смогли завоевать страну сначала, а потом как они начали ее завоевание, то детали этого рассказа довольно сильно отличаются от того, как это изложено в книге «Исход». И в частности, одно из важнейших вещей, которую нам здесь не едварим, это то, что Моисею не дано войти в страну Израиля из-за того, что народ не был к этому готов. То есть Моисей не входит в страну, потому что не просто Моисей провинился, а потому что народ не был к этому подготовлен. Но когда Моисей это говорит, там есть очень важный момент. Он говорит: «И я не могу войти в страну ради вас». То есть «леманхем», которое там употреблено, может быть переведено как «из-за вас не могу войти в страну», это обычный перевод, или же «ради вас». Почему же Моисей? Так получается, что Моисей не входит в страну Израиля не потому, что Моисей что-то сделал не так, не потому, что он даже ударил по скале, а потому, что есть некоторая необходимость в том, чтобы Моисей не перешел в страну Израиля. И необходимость состоит в том, что Моисей – это слишком доминантная фигура. Когда есть Моисей, в общем-то, у народа нет свободы выбора. Все подчиняются, потому что он абсолютно авторитетен. Он и величайший пророк, он и величайший мудрец, он и царь. И в этой ситуации народ не может проявить свою самостоятельность. А смысл вхождения в страну Израиля – это именно самостоятельная жизнь народа. В пустыне, которая была фактически учебным заведением, там действительно надо слушаться начальства. Есть преподаватели, они знают лучше. Студенты, в общем, воспринимают то, что преподаватели им говорят. Но в жизни, и учеба стоит в этом восприятии, но в жизни ситуация совершенно иная. Если люди будут только слушаться авторитетов, не принимать самостоятельных решений, то они никогда не реализуют свой потенциал. А ведь настоящий диалог с Богом возможен только тогда, когда потенциал человека и народа свободно реализован. В пустыне еще не было истории народа. Пустыня была предысторией. Настоящая история начинается, как если человек сидел в школе, это еще не жизнь, это еще предисловие жизни. Настоящая история начинается, когда еврейский народ завоевывает страну. И слишком сильный, слишком авторитетный, слишком великий руководитель мешал бы еврейскому народу самостоятельно реализовываться. Да, без Моисея еврейский народ совершил больше ошибок. Действительно, он отходил от Торы и поступал неправильно, то, чего, может быть, можно было бы избежать, если бы был Моисей. Только если это избежать, то тогда народ бы не продвинулся. Продвижение стоит именно в том, что человек преодолевает свои собственные ошибки, свои собственные неправильности, что он спотыкается, но может после этого встать. И вот этот путь, чтобы пройти его, необходимо было убрать Моисея из картины. И поэтому Моисей говорит народу, что я не могу войти в страну ради вас, чтобы вы смогли потом продвигаться. Необходимо, чтобы я вас оставил, и чтобы вы сами стали самостоятельными. В этом, может быть, мы найдем понимание одного важного принципа, который есть в иудаизме. Многие слышали об этом принципе, но очень часто его понимают неверно. Есть важный принцип, который называется «Еридат Гадорот». Уменьшение поколений, мельчание поколений. И очень часто Многим кажется, что вот раньше люди были великими, раньше они были такими хорошими, святыми, а сегодня вообще черти что, посмотрите на народ, посмотрите, куда мир катится, полная деградация. На самом деле, конечно, это совершенно не так. Разумеется, сегодня люди ничем не менее добры и чутки к окружающим, чем раньше. Даже, я думаю, гораздо более добрые чутки к окружающим, чем раньше. В целом, народ в целом. Но именно для того, чтобы народ и мир мог развиваться, лидеры должны мельчать. Наши раввины гораздо слабее, чем раввины времен Талмуда. А те были слабее, чем мудрецы предыдущих поколений или тем более пророки. А пророки и даже Моисей были слабее, чем праотцы. Но это мельчание поколений необходимо для развития народа, мира, человечества. Вначале нужен очень сильный лидер. Потому что когда только в начале пути, нужно во всем направлять людей. Но потом, постепенно, когда человечество и народ развивается, в общем-то, лидеры должны мельчать. Потому что каждый из нас должен уже быть самостоятельным человеком. И поэтому такое, может быть, на первый взгляд противоречивое, а на самом деле очень важное соединение происходит двух аспектов. Лидеры мельчают, а человечество и народ духовно продвигаются. И поэтому не надо думать, что мы духовно слабее предыдущих поколений. В общем-то, наверное, мы духовно сильнее предыдущих поколений. Не главные лидеры, а народа. И проявляется это в том, что мы относимся к окружающему миру с большей чуткостью, чем относились раньше. Но для того, чтобы это могло было проявиться, великие лидеры должны уходить.